Чтобы хан не имел времени образумиться, Иоанн приказал князю Вишневецкому с 5000 легких воинов идти на Дон, построить суда, плыть к Азову и с сей стороны тревожить нападениями Тавриду. Тогда же известный мужеством окольничий Данила Адашев выступил из Москвы к Днепру с дружиною детей боярских, с казаками и стрельцами для нанесения чувствительнейшего удара неприятелю, смотря по обстоятельствам. Успехи Вишневецкого были маловажны. Он истребил несколько сот крымцев, хотевших снова пробраться к Казани. Но юный, достойный брат любимца государева Данила Адашев искусством и смелостью заслужил удивление современников. С 8000 воинов он сел близ Кременчуга на ладьи, им самим построенные в сих тогда ненаселенных местах, спустился к устью Днепра, взял 2 корабля на море и пристал к Тавриде. Сделалась неописанная тревога во всех улусах, кричали русские, русские и царь с ними, уходили в горы, прятались в дебрях. Хан трепетал в ужасе, звал воинов, видел только беглецов. И более 2 недель Адашев на свободе громил западную часть полуострова, жег юрты, хватал стада и людей, освобождая российских и литовских невольников. Наполнив ладьи добычей, он с торжеством возвратился к Очакову. В числе пленников, взятых на кораблях и в улусах, находились турки. Адашев послал их к пашам очаковским, велел им сказать, что царь воевал землю своего злодея, Девлет-Гирея, а не султана, коему всегда хочет быть другом. Паши сами выехали к нему с дарами, славя его мужество и добрую приязнь Иоаннову к Салиману. Между тем хан опомнился, узнал о малых силах неприятеля и гнался берегом за Адашевым, который медленно плыл вверх Днепра, стрелял в татар, миновал пороги и стал у монастырского острова, готовый к битве. Но Девлет-Гирей, опасаясь нового стыда, с малодушной злобой обратился назад. Весть о сём счастливом подвиге молодого витязя, привезенная в Москву князем Федором Хворостининым, его сподвижником, не только государю, но и всему народу сделала величайшее удовольствие. Митрополит служил благодарственный молебен, читали торжественно донесения Адашева, радовались, что он проложил нам путь в недра сего темного царства, где дотоле сабля русская еще не обогрялась кровью неверных. Вспомнили, что там цвело некогда христианство, и святой Владимир узнал Бога истинного. Думали, что Иоанну остается пожелать, и крест снова воссияет на берегах Салгира. Уже государь хотел переменить нашу древнюю, робкую систему войны против всех неутомимых разбойников и действовать наступательно. Послав золотые медали Адашеву и его товарищам, велел им быть к себе для совета. Но война Ливонская опять запылала сильнее прежнего и спасла Тавриду. Иоанн оставил только нагаям и казакам тревожить хана и писал к нему в ответ на его новые мирные предложения. «Видишь, что война с Россией уже не есть чистая прибыль. Мы узнали путь в твою землю и степями, и морем. Не говори без лепицы и докажи опытом свое искреннее миролюбие. Тогда будем друзьями». Кроме нагаев, послушных князю Исламу, верному союзнику России, и донских казаков, царь имел на юге усердных слуг в князьях черкесских. Они требовали от нас полководца, чтобы воевать Тавриду, и церковных пастырей, чтобы просветить всю их землю учением евангельским. То и другое желание было немедленно исполнено. Государь послал к ним бодрого Вишневецкого и многих священников, которые в дебрях и на скатах гор Кавказских, основав церкви, обновили там древнее христианство. Дав как бы из милости перемирие ордену, государь не думал, чтобы ливонцы нарушили оное, вывел большую часть войска из Эстонии и ждал вестей от магистра. Но Кетлер молчал, уверенный, что надобно или победить россиян, или принадлежать россиянам. Он решился ехать не в Москву, а в Краков, чтобы склонить Августа к деятельному, ревностному участию в всей войне, на каких бы то ни было условиях, даже с опасностью для самой независимости ордена, ибо ливонцы в крайности хотели лучше зависеть от Польши, нежели от России, издревле им ненавистной. Еще достоинство орденского магистра не упало в общем мнении. Юный Кетлер одаренный приятной наружностью, умом, красноречием, благородными душевными свойствами, предстал Августу в смиренном величии, окруженный многими знатными сановниками. Сильно изобразил бедствия Ливонии, опасности самой Польши, страшные замыслы Иоанновы. Доказывал необходимость войны для короля и вероятность победы, не уменьшая многочисленности россиян, но говоря с презрением о нашем искусстве ратном. Август желал знать мнение Сейма. Вельможи польские, тронутые красноречием магистра, хотели немедленно обнажить меч. А литовские, лучше зная силу России, советовали употребить прежде все иные способы для защиты ордена. Убедительное ходатайство, настоятельные требования, угрозы, подкрепляемые вооружением. Наконец подписали договор. Магистр и рижский архиепископ отдали королю в залог крепости Мариенгаузен, Лубен, Ашерот, Дюненбург, Розетен, Луцен с условием заплатить ему 700 тысяч гульденов по окончании войны. А король обязался стоять всеми силами за Ливонию, восстановить целость ее владений и братски разделить с орденом будущие завоевания в России. Сею хартию Кетлер возвратился в Ливонию как с трофеем, ободрил чиновников и граждан, ручался за верность короля и за успех, требовал только усердия и великодушия от истинных сынов Отечества. Надежда блеснула в сердцах, уверяли себя в могуществе Литвы, вспоминали славную для нее битву Днепровскую, искали между известными воеводами Августовыми новых Константинов Острожских. «Мы должны указать им путь к победе», — говорил Кетлер. «Кто требует содействия, должен действовать. Первый, обнажив меч, увлечем друзей за собою в поле». Герцог Мекленбургский, Христоф, коадьютор рижского архиепископа, привел из Германии новую дружину наемников. Сейм императорский обещал Кетлеру 100 тысяч золотых. Герцог прусский, ревельский магистрат и некоторые усердные граждане судили ему знатные суммы денег. Так один рижский лавочник дал ему 30 тысяч марок под расписку. Богатейшие выходцы дерптские хотели бежать в Германию своим имением. У них взяли серебро и золото в казну орденскую. Сим способом магистр удвоил число воинов и, зная, что россиян мало в Ливонии, выступил из Вендена за месяц до назначенного в перемирной грамоте срока, осенью в ужасную грязь. Нечаянно явился близ Дерпта и наголову разбил неосторожного воеводу Захария Плещеева, положив на месте более 1000 россиян. Сие нападение справедливо казалось Иоанну новым вероломством. Он поручил месть своим знаменитейшим воеводам, князьям Ивану Мстиславскому, Петру Шуйскому, Василию Серебряному, которые с лучшими детьми боярскими, московскими и новогородскими спешили спасти завоеванную нами часть Ливонии. Худые дороги препятствовали скорому походу, и неприятель мог бы иметь важные успехи в земле, где все жители были на его стороне, готовые свергнуть иго россиян. Но ум и мужество двух наших сановников обратили в ничто победу магистрову. Кетлер немедленно приступил к Дерпту. Тамошний воевода, боярин князь Андрей Ковтырев-Ростовский, успел взять меры, заключил опасных граждан в ратуши, встретил немцев сильную пальбою и сделал удачную вылазку. Магистр 10 дней стоял в версти от города, стреляя из пушек без всякого вреда для осажденных. Морозы, вьюги, худая пища произвели ропот в его стане. Наемные германские воины не любили трудов. Кетлер должен был решиться на долговременную зимнюю осаду или на приступ. То и другое казалось ему неблагоразумным. Крепкие стены охранялись многими бойницами, сильную дружиною и воеводу искусным. Граждане не могли иметь сношения с осаждающими и способствовать им в успехе. А число россиян в поле ежедневно умножалось. Они заходили в тыл к немцам, показывая намерение окружить их. Принужденный удалиться от Дерпта, магистр хотел по крайней мере взять Лаис, где находилось 400 воинов с неустрашимым головой стрелецким Кашкаровым. Немцы поставили туры, разбили стену и не могли вломиться в крепость. Россияне изумили их своим отчаянным сопротивлением. Так что Кетлер, два дня приступав с жаром, ушел назад к Вендену как побежденный, и знатным уроном в людях, а еще более унынием воинов, надолго лишил себя способа предприять что-нибудь важное. Сия удивительная защита Лаэса есть одно из самых блестящих деяний воинской истории древних и новых времен, если не число действующих, а доблесть их определяет цену подвигов. Князь Андрей Ростовский прислал самого Кашкарова с донесением о бегстве немцев. Государь изъявил живейшую благодарность тому и другому за спасение вверенных им городов, нашей чести и славы ратной.